Юрий Кудряшов, «Полутьма», глава вторая. Принцесса.
«Я напишу о ней, но чуть позже, мне нужно время», — отчитался он Алене и поехал домой. Но по дороге так глубоко погрузился в свои думы, что сам не заметил, как проехал мимо собственного дома и уже битый час бесцельно кружит по городу, не замечая жары. «Ну уж нет. Я еще не настолько стар, чтобы западать на молоденьких», — думал Виталик, да ничего поделать с собой не мог. Лишь мельком увидев вдалеке улыбку Дарьи, он не в силах был выбросить эту девушку из головы и непрерывно думал о ней и только о ней. Наверное, все переходные возрасты чем-то схожи, и в 40 лет серьезный мужик вдруг снова становится подростком. Впрочем, в амурных делах люди любого возраста бывают примерно одинаково нелепы. Престарелый профессор может запросто влюбиться в юную студентку и будет вести себя глупее всякого ее сверстника. Примерно так рассуждал его внутренний прожженный циник. «Что за детский сад? Ты же не вчера родился и давно знаешь, что нет ничего сексуальнее загадочности и недоступности, но в 40 лет так легко попасться на эту удочку? Нет, это не серьезно, ты же о ней ни хрена не знаешь. Какая она на самом деле? Что за человек? Что из себя представляет? Какой у нее характер? Остается лишь фантазировать и за неимением фактов влюбляться в собственные фантазии. Простор для этого дела как никогда широк, а воображение у журналиста отменное. Ну не ребячество ли?» В конце концов, не так уж она и красива. Слишком бледная и костлявая. Он никогда не любил худышек, хотя Алену с годами как-то уж чересчур разнесло. Короткие стрижки у девушек тоже никогда не нравились. И вообще, он всегда предпочитал блондинок или рыженьких, а эта серая мышка ни то ни сё. Имя Даша совсем не в его вкусе. Сразу в памяти всплывает студенческая шутка. «Если Света не светит, Катя не катит, Люба не любит, а Вера не верит, всегда на помощь приходит Даша». Впрочем, Дарья через «и» — в этом есть что-то изысканное. Такого он еще не слышал, небось, матушка в святцах нарыла. Но постепенно к нему пришло осознание одной простой истины. Он давно смирился с тем, что жизнь кончена. После гибели сына все те, кого он считал своими друзьями и близкими, формально отзвонились или даже отписались в WhatsApp с соболезнованиями, а потом благополучно о нем забыли. Мало того, что не проявили деятельного сочувствия и соучастия, когда это было особенно необходимо, но даже рады были, пользуясь случаем, выкинуть его из профессии, стоило лишь раз дать слабину из-за давящей скорби. После этого ему уже ничего в жизни не хотелось, и было на все плевать. Он лишь боялся признаться сам себе, что уже не живет, а доживает как-нибудь оставшиеся дни. Ненавидит свою бывшую, но не разводится и не ищет другую, потому что плевать. Ненавидит свою работу, но не уходит и не ищет новую, потому что плевать. Нет смысла дергаться, что-то менять, нет смысла вообще ни в чем, потому что все давно кончено. Не будет больше новых радостей и горестей, новых влюбленностей и расставаний, новых женщин и детей, новой работы и увлечений, да и не надо, потому что уже и не хочется. Потому что ничто уже не влечет и не трогает. Не будет интереса и не дергают за душу. Просто оставьте меня все в покое. И вдруг снова, как будто впервые в жизни, как будто ему снова 17, он хочет чего-то, его что-то мучает, терзает. Какая-то малознакомая и среднепривлекательная девчонка вновь будет в нем давно забытые желания. Любить и страдать, наслаждаться и мучиться, к чему-то стремиться и достигать чего-то. И вот он, словно помешанный старшеклассник, прячется за деревом и наблюдает издали за тем самым окном, чтобы хоть на секунду мельком ее снова увидеть. И готов отдать пару лет жизни за эту секунду. Но внутренний циник упрямо сопротивляется. «Стыдно себя так вести в твоем-то возрасте. А если кто-то заметит, что ты тут стоишь, что тебе подумают? Какие слухи о тебе пойдут в этом крошечном городке? Втюрился в молоденькую, как пацан. Видел ее лишь мгновение, издали, сквозь окно и решетку, одна улыбка, и сразу башку снесло. В окна тайком подглядывает старый извращенец. «Зачем тебе это? К чему это приведет? Чего ты добьешься? Только выставишь себя на посмешище. Чем ты можешь привлечь молоденькую красотку, если сам ты не молод и не красив, не высок и не строен, к тому же пьяница и нищеброд? 40-летний женатый алкаш и дочь священника. Куром насмех. У нее же наверняка железобетонные нравственные принципы. До свадьбы не касаться, с женатыми не водиться. И длинная очередь претендентов на ее невинность, куда более юных, привлекательных и высокоморальных». Никакого рационального объяснения своим чувствам Виталик найти не мог. Мало ли кругом хорошеньких барышень, мало ли недоступных и загадочных. Она ведь совсем не его тип, совершенно ему не подходит, и шансы овладеть ею равны отрицательному числу. Почему вдруг именно она и именно сегодня? Что в ней такого особенного, что одна лишь ее улыбка так взбаламутила в нем все то, что казалось давно умершим? Может, просто гормоны от жары разыгрались? Кризис среднего возраста подкатил? Или чисто профессиональное любопытство? Загадка, которую трудно разгадать? Журналистский азарт? Работа, которую трудно выполнить? Так и стоя уже который час за деревом, он позвонил своему приятелю Игорьку, который служил в их издании факт-чекером. Игорек этот славился умением про кого угодно найти какую угодно информацию. Как он это делает, никто не знал, но он не раз поражал всех своими шпионскими талантами, что иногда весьма помогало в работе и давало их провинциальной газетенке неожиданную фору перед столичными гигантами. Виталик попросил его как можно скорее нарыть все, что можно на Дарью, а сам продолжил наблюдать. Был уже вечер, жара утихла, из Байкала повеяло, наконец, прохладным ветерком. Отец Валерий вернулся со службы, и в доме все зашевелилось. Девушка периодически мелькала в окне, и Виталик жадно ловил каждую секунду, когда мог ее разглядеть. Она не выходила из дома и, судя по всему, даже из своей комнаты. Он не видел, чтобы к ней кто-то заходил. Весь день она сидела одна в небольшой каморке за решетчатым окном, словно в тюремной камере. «А может, во мне проснулся рыцарь? Джентльмен?» — подумалось вдруг Виталику. «В самом деле, что-то тут не так. Бедную девушку держат в заточении явно против ее воли. Это ненормально, неправильно. Наверняка тут замешаны религиозные предрассудки. Отец Валерий, на первый взгляд, сама кротость и вежливость. Кажется, врежешь ему по носу, а он лишь улыбнется и рассыплется в извинениях, что нечаянно напоролся на твой кулак. Но журналисту ли с 20-летним стажем не знать людей? За этой добродушной личиной вполне может скрываться монстр, домашний тиран, искренне верящий, что спасает дочь от гиенны огненной, оберегая от похотливых парней, развратных подружек и прочего вселенского зла. Виталик и сам когда-то считал себя верующим. Но после того, как жизнь его ребенка так глупо оборвалась, в мирное время, в дачном Подмосковье, из-за железки, пролежавшей в земле 80 долбанных лет, после того, как он собственными руками собирал своего сына по кускам, он перестал верить в какой-либо разум, управляющий всем этим нелепым хаосом, и не ждал ничего хорошего от религии и религиозных людей, словно они его обманули и тем самым частично виноваты в случившемся. Священник сказал, что его дочь больна. Но Виталик знал, что такая бледная и худенькая она с малых лет. В остальном же Дарья выглядела совершенно здоровой девушкой, которой надо гулять с подружками, ходить на танцы, купаться в Байкале и бегать на свидания с мальчиками, а не торчать в четырех стенах. Впрочем, и несчастной она почему-то не выглядела. Казалось, ей вполне неплохо наедине с собой. Она осознанно выбрала уединение, ни в чьем обществе не нуждается и прекрасно себя чувствует в своем добровольном затворничестве. Вот до чего доводит сила родительского внушения, религиозный гипноз, которым затуманил ее разум папаша Поп. Так вот в чем все дело. Вот что так привлекло Виталика. Древняя как мир фантазия всех мужчин о спасении сказочной принцессы. Он нашел идеальную кандидатуру на эту роль. Страждущая в неволе красавица, томящаяся под замком в доме злодея-тирана. Ее мнимая болезнь — вранье, отговорка во избежание лишних вопросов. И пусть небритый алкаш с пивным пузом не очень тянет на принца, а ржавая копейка на белого коня, девушку нужно немедленно во что бы то ни стало вызволить из плена, увести из этой затхлой тюремной камеры, в которую заточил ее этот религиозный фанатик. Уже темнело, в доме включили свет, и он, наконец, увидел Дарью внизу, на первом этаже без решеток. Она поужинала с родителями, а потом они явно стали о чем-то спорить, хотя вроде бы мирно, без истерик и драк. Кажется, ее заставляли принять лекарство, которое она не хотела принимать. Подозрения Виталика подтверждались. Снаружи не было ни души, и в надежде расслышать ход слова он подкрался ближе, опасаясь лишь пса, который тут же вылез из будки и угрожающе зарычал. Наконец до его уха донесся нежный, высокий, совсем детский голосок Дарьи, обращенный к отцу. «Мне бы выйти подышать на минуту. Дай хоть мусор вынесу». И тут многочасовое стояние за деревом наконец оправдало себя. Девушка вышла за ворота с мусорным пакетом и даже перешла безлюдную улицу, чтобы бросить его в бак. Виталика она в темноте не заметила, зато он, наконец, смог ее как следует разглядеть, о чем еще минуту назад только мечтал. Она была выше, чем он думал, почти с него, ростом. Но всем своим видом походила на ребенка, который пытается казаться взрослым. Задорную искорку во взгляде прятала за строгим монашеским взором, летящую девичью походку за важной учительской поступью, ровную спину будто нарочно сутулила, а зоркие глаза щурила. Словно рождена была играть и веселиться, но по какому-то внешнему принуждению выдавливала из себя серьезную зрелую женщину. Она явно не готова была ко встрече с посторонним. Ежик на голове несуразно торчал, серое платьице было великовато, видимо, снято с матушки, слегка помято и испачкано, на босоножке сломан замок. Однако в глазах Виталика все это лишь органично дополняло образ нищей страдалицы, которую он себе нарисовал. Грозный тюремщик наблюдал из окна, но в доме горел яркий свет, а на улице хоть глаз выколи. На обратном пути на какую-то секунду она вышла из поля зрения отца, и Виталик решился. «Дарья!» — позвал он из темноты. Девушка вздрогнула и обернулась. Посмотрела пристально, чуть из-под лобья. Ни капли страха перед незнакомым мужчиной не было в ее взгляде. Она будто хотела с ним пококетничать, но правила обязывали быть подчеркнуто холодной. Виталик, всегда смелый и раскованный в общении с девушками, впервые в жизни покрылся ледяным потом и замер, боясь подойти ближе. «Ты кто?» — сразу заговорила она на «ты», что немного придало ему смелости. «Я хочу помочь тебе. Мне кажется, тебя держат в этом доме, как в тюрьме, против твоей воли». Перешел он в активное наступление. Дарья едва заметно улыбнулась с какой-то хитринкой в глазах. Мол, много ли ты понимаешь, что же мне защитник нашелся? Виталик почувствовал себя полным идиотом. Сейчас она пошлет его к черту, вернется в дом, и на этом все кончится. «А ты, значит, сказочный принц, который явился меня спасти?» Вдруг словно прочла она его мысли. При этом в голосе ее не было ни тени сарказма. «Почему бы и нет?» — вмиг осмелел Виталик от таких речей. Дарья оглянулась кругом и заметила его машину. Широко улыбнулась, будто из вежливости сдерживала смех. «И ты приехал за мной на этом?» «Чем богаты?» Тут она не выдержала и рассмеялась, хотя и почти беззвучно, чтобы не услышали в доме. «Хочешь прямо сейчас меня увезти?» Невзирая на смех, спросила она вполне серьезно, без малейшей иронии. «Залезай», — смело ответил он, кивнул головой на копейку. «Ладно, поехали», — произнесла она так просто, будто незнакомые мужчины каждый день предлагают ей с ними уехать. И прямо так, в чем была, украдкой, чтобы не заметил отец, засеменила к машине. Часто ли наши самые дерзкие, самые нереальные фантазии так скоро и в такой точности воплощаются в жизнь? Не мудрено, что в тот самый момент, когда Виталик завёл мотор и машина с Дарьей на переднем сиденье тронулась, он окончательно и бесповоротно потерял голову.